Кстати о неевреях. Я хочу сейчас дать вам урок почти целиком. Урок, основанный на книге Рава Блоха, который был руководителем Тельской ешивы в Тельшай. Книга называется «Шиур и Даат», и она удивительно подходит по теме ко всему тому. С одной стороны, она говорит о Шавуот, о вручении Торы, а с другой стороны, очень подходит под нашу тему «Там и Мицвот, да или нет». Там?
Там Даат.
Даат? Да, да. Мудрость, знание, сознание. А? Тема урока, назовем его «Шавуот». Шиурей Даат. Это та книга называется. Шиурей Даат.
У нас пусть как можно пройти так. Как это Даат или Даат? Это, допустим, с умом было связано. Вот так и не подправляли это слово.
Да.
С умом.
Да, да. Так вот, Рав Блох задает ряд вопросов. Опрос первый. Всем нам рассказывали, как только мы впервые прослышали про праздник получения Торы, Шавуот, всем нам рассказывали историю, как Всевышний предлагал Тору самым разным народам, предлагал ее Бней Ишмаэль, Бней Исав, Бней Лот, и каждый находил в них, каждый из народов спрашивал, а что в этой Торе написано, и когда ему говорили какую-то заповедь, то этот народ говорил, не, ну знаете, это не для нас. Пока, наконец, не дошло до еврейского народа, евреи вопросов, как известно, в этом плане не задали. Сказали, если дают, и дают к тому же еще за даром, то если можно два. Мидраш всем известен. Но есть в этом мидраше одна сложность, мимо которой все почему-то проходят мимо, не обращая внимания. Сложность она колоссальная. Так народы мира спрашивают, что в этой Торе написано? Бней Исав, им сказано, знаете, там написано «Лотерцах», «Не убивать». Я скажу, не, нельзя, это нам не подходит. Почему? Потому что, знаете, нашему предку было сказано «Аль-Харбиха Тихье», «На мече своем ты будешь жить», поэтому несовместимо. Дальше отправляются к Бней Ишмаэль. Бней Ишмаэль сказано, они спрашивают, а что там сказано? Шмальтяне, там сказано «Лотигно». У нас папа, опять же, брох, который наш папа получил. А? Да, это в Торе так сказано, конечно. Они спрашивают, что там в этой Торе есть. Сказали, ну, вот и гно. Мы никак не можем, почему? А? Ну, они не принимают это как заповедь, не хотят это, да.
Что? Что им говорят именно то, что они... Они хотят есть эти заповеди.
О, первое это не кушья, вот второе вот это кушья Рабблок. А именно... А почему им вообще задаются вопросы? Да они эти заповеди давным-давно обязаны были соблюдать. Если бы им пришли и сказали, знаете, что в Торе есть там, тфилин там есть. И Бней Исав сказали, будешь, что это такую вещь мы, что ходи с какой-то вот штукой на балдашником здесь, это мы не можем. Или сказали бы, там, знаешь, суббота есть. Как-то всю субботу не работать, телевизор не посмотреть, сигарету не покурить, все, это смерть. Тогда было бы понятно. Или сказала бы людям, знаете, там есть Тарат Мишпаха, там есть такая заповедь, что женой половину... Это как это можно? Ничего этого не сказали. Всевышний дал здесь каждому из народов одну из семи заповедей Бней Ноах, которые они обязаны были соблюдать. Поэтому какое дело до того, что они говорят, знаете, нам это не подходит. А кто вас вообще спрашивает, подходит или не подходит? Да вы обязаны это соблюдать давным-давно. Почему так? То, что сейчас Всевышний не собирается заново давать запрет убийства, заново давать запрет воровства. Сейчас собирается давать вещи, которые до сих пор не было. Субботу, кашрут, тфилин. Да. Сейчас посмотрим. Тот ли это? Мы пока что зададим еще один. Если бы это был единственный вопрос, хорошо. Но у нас есть еще ряд вопросов. Вопрос номер два. Вопрос номер два. Есть заповедь Ифат Тоар. Заповедь Ифа Тор, довольно странная вещь, которая разрешает солдату во время войны, разрешает ему сожительствовать с пленницей, если она ему понравилась. Ни больше, ни меньше. Ну так разрешает. Выхашак-то. Прежде всего, она разрешает сожительствовать с ней. Это первое. А потом уже после этого в жены дальше есть там целый. Но она ему разрешена. Почему она ему разрешена? Отвечают мудрецы. То, что лоди бра тура эле кенегид ейцерара. Тура здесь принимает во внимание существующего человека ейцерара. Мутавши йохлю Исраэль басар тмутот шхутот, валь йохлю басар тмутот навилот. Поэтому лучше бы есть, все равно, что лучше есть некошерное мясо, но по крайней мере кошерно зарезанное, чем некошерное мясо, к тому же еще и падаль. Какая такая большая разница между этой самой свиньей, если свинья зарезана кошерным образом, или свинье проломали в черепе лом каким-нибудь или чем-нибудь тяжелым дырку в голове. Какая разница? Свинья-то остается той же свиньей. То же самое здесь. Что это значит? Тора здесь принимает во внимание ейцерара. У меня вообще ейцерара есть еще на целый ряд вопросов. Почему именно? И почему именно здесь? Третье. Вопрос номер три. Мы знаем, наши мудрецы утверждают, что наши праотцы соблюдали всю Тору еще до того, как она была дана. Слышали такое утверждение? Что Авраам Авину исполнял все заповеди, в том числе даже постановления мудрецов. Очень интересно, спрашивает Рамбан, а каким образом тогда Яаков Авину позволяет себе жениться на двух сестрах? Это запрет, который в дальнейшем Тора запретит самым строгим образом. Гилуй арайот. А он не был обязан, хорошо, но ведь говорится, что Авраам соблюдал все заповеди еще до того, как они были даны. И если Авраам их соблюдал, то, наверное, он обучил этому своего сына. Ицхака, а его сын, скорее всего, обучил этому своего внука Якова. Почему же внуки так спокойно нарушают тяжелейшие запреты, которые Авраам сам добровольно соблюдал? Разве они не восприняли от него это?
Нет, более серьезно, зачем вообще тогда была дана Тора, если она уже была дана?
Она не была дана, они ее соблюдали добровольно, а Тора была дана отныне как обязанность. Но почему тогда то, что Авраам принял на себя добровольно, почему его внук уже позволяет себе так просто, запросто нарушать? А? Жениться на них. Женись на другой. Почему на них? Женился на одной. Какая обязанность? Такой обязанности в Торе нет. В Торе такой обязанности нет. Жениться на двух сестрах. А в какой? А почему он тогда... Женился, понятно, мы понимаем. Хотел жениться на одной. Вторую не хотел, обманул. Папаша Лаван обманул. Ну, что я могу сделать? Ну, запрет, он есть запрет. Так...
А то запрет обманывать.
А? Нет никого здесь запрета обманывать, он никого не обманул. Это не называется здесь запрет обманывать. Нет, абсолютно нет. В тот момент, когда ему запрещено, все, никакого здесь обмана нет, запрещено. Если это была традиция деда, запрещено, очевидно. И это проблема, это вопрос, который задает Рамбан, и количество чернил, которое было пролито для того, чтобы объяснить, каким образом наши праотцы это делали, я уже не говорю о том, что Амрам, отец Моше, на ком он женился? На своей собственной тетке. Можно жениться на тетке? Карет. Страшное дело. Так он не был евреем. Если то, что Авраам принял на себя добровольно, скорее всего, он передал это своим детям, то почему Амрам позволяет себе подобную вещь?
Тогда почему вообще Исмаил проявился со всеми дальше потомством, если он тоже полностью принял Тору?
Нет, он ушел потом другой. Он ушел. Не этот вопрос. Вопросов можно задавать еще 18. Я пытаюсь только один вопрос выяснить. Дальше. Наконец, последний вопрос, который мы сегодня зададим из этой серии. Написано в Мидраш Берешит Раба по поводу Шломо. Кшенатан акдуш боуху тора ле Исраэль натан ба митцвот асе ве митцвот ло тасе натан ле мелех мекцат митцвот. Мы знаем, что среди всех заповедей есть заповеди особые, которые касаются только царя. Есть запрет ему увеличивать количество жен, не имеет права он также увеличивать количество лошадей, а также, чтобы слишком много золота у него не было. Ло ярбе, пусть не увеличивает. Амат Шломо Амелех, вейхким аль гзерату шля кодж боуху. Царь Шломо умудрился здесь, веамар, ламамар кодж боуху ло ярбе ло нашим, и спросил, а какой здесь смысл, почему Всевышний запретил мне, запретил царю иметь много жен? Бишвиль шило ясур левово, для того, чтобы жены на него не повлияли. А не арбе, велиби, ло ясур. Меня это не касается. Меня, какая-то тетка может меня сдвинуть с места. Я могу иметь их много жен, меня не, с места не сдвинут. Амру работыны, бо таша аль, та юд шебе ирбе, вништат халиф на якудж боуху. Говорят наши мудрецы, в тот момент, когда Шломо такое решил, пришла буквочка юд из слова ло ирбе. Первая буква слова ло ирбе, не умножать, не увеличивать. Пришла и кинулась в ноги Всевышнему. Амра, рибон ойлом, им локаха марта, эй нот бетелами натураль улам, сказал он, владыка мира. Разве не так ты сказал, что ни одна буквочка из Торы никогда не отменится? А тут Шломо, просто здорово живешь, отменяет вообще всю Тору. Сегодня он одну заповедь отменит, завтра вторую, послезавтра третью. Что останется от Торы? Сказал ей Всевышний, успокойся. Шломо велев кьоцебу и юбетелин выкуц. Куцамим хайними в отель. Шломо и тысячу таких, как Шломо, отменятся. Но даже не только что буквочки, а даже вот хвостика от буквочки Юд, и тот не отменится из Торы. Мидраш довольно, довольно странный. Сколько людей нарушают массу заповедей, одну, другую, третью, масса людей. Не только люди, которые жили до Шломо, но и те, которые жили во время Шломо и после Шломо. И нигде говорят, не говорю, мудрецы не говорят, что если человек, например, рассказывает лашон ара, ест свиную колбасу или живет с запрещенной ему женщиной, то какая-нибудь буква из Торы кидается Всевышнему в ножки и плачет, и говорит, что же будет, теперь вообще всю Тору отменят. Почему именно в тот момент, когда Шломо разрешил себе многих жен, именно в этот момент буква Юд кидается в ножки Всевышнему и просит милосердия, что же теперь с ней будет? Как, это, как вообще понять этот мидраш? Теперь начнем мы с вами раскручивать это. Мы уже говорили, вот помните здесь, заповеди Всевышнего. Какой их источник? Воля его или мудрость? То есть, как мы смотрим на заповеди? Мы смотрим на них, как на гзират амелех, административное постановление. Вот это тебе, так, как те, которые считали, что не следует искать смысл заповедей. Вот тебе постановление, весь смысл его в том, чтобы ты ему подчинялся. Так же, как исполняют законы царя. Не потому, что мы их понимаем, не потому, что они нам нравятся. Мне, может быть, не нравится, что улица X, на ней одностороннее движение в эту сторону, а улица Y, а параллельная улица, одностороннее движение в другую. Мне бы лучше, чтобы было наоборот, или бы, чтобы по обоим улицам было двухстороннее движение. Но если я подчиняюсь законам, если я законопослушный человек, то я не спрашиваю, а почему так? А я еду в соответствии с дорожными знаками. Подчиняюсь. И зато я достоин похвалы. Если я нарушаю, то я достоин того, чтобы милиционер остановил меня и объяснил, что я взял штраф. И по делу. И это понятно. Второй взгляд на заповеди иной. Тот взгляд, который мы видели у Рамбама. Каждая заповедь имеет свой смысл, имеет свою пользу. Стало быть, заповеди скорее в соответствии со вторым взглядом напоминают больше рецепт врача. То есть врач, у него есть мудрость, он знает природу, он изучил науки о организме человека, и он, глядя на меня, понимает, что есть некоторые вещи, которые мне вредны, поэтому он мне говорит, ты вот этого не делай, и вот этого не делай, а вот это ты можешь делать, а вот это даже ты должен делать, и следует это тебе делать, а может быть даже каждый день. Если я нарушаю, когда я нарушил закон административный и поехал против движения, меня остановил милиционер, он меня наказал. Это наказание. Но если я ослушался врача И врач мне сказал не употреблять кофе, не курить и не так далее, а я вместо этого нарушаю его. И я после этого чувствую себя плохо, и здесь у меня болит, и там у меня болит. Что это значит? Врач меня наказал. И мне нужно приходить к врачу и сказать ему: извините, пожалуйста, я нарушил ваш приказ, но вы уж меня не наказывайте так тяжело, я вам честно и пионерски обещаю, больше я так не буду, и только чтобы у меня вот не болело. Если я приду, то понятно, что если я скажу такую вещь, врач только посмеется. Чушь, врач не наказывает. Это не санкция, а естественный совершенно результат того, что я нарушаю. Нарушаю я здесь не царские указы, а нарушаю я здесь предписания врача, которые просто основаны на реальной действительности, которую он знает, а я не очень. Или не очень, не совсем хочу ее знать. У него есть мудрость. Так вот, что же является источником заповеди? Это два взгляда, говорит Рав Блох. Понятно, поскольку два взгляда высказываются, то оба взгляда легитимны. Элу в элу диврей элуким хаим. То есть в каждой заповеди есть два аспекта. Заповедь, она с одной стороны действительно основана на реальности, как говорят наши мудрецы, что Всевышний истакель беурайта увара альма. То есть Всевышний творил этот мир, глядя в Тору. Что это значит? Что не Тора отражает мир, а мир отражает Тору. Мир был построен на основе Торы. Стало быть, если в Торе написано, что что-то вредно, оно таки будет вредно. Оно будет наносить вред либо человеческому телу, либо мировоззрением людей, либо их медот, их качеством души, либо общественному устройству, чему бы то ни было. Это одна сторона, и она существует. Но помимо этого есть еще и другая вещь, а именно есть еще и гзирот, гзира, газарти, хука, хакакти. Это указание, это царский указ, и никоим образом его нельзя нарушать. Два взгляда существуют, два взгляда легитимны, между ними есть определенные различия, что называется, есть навкамина. Сейчас мы их увидим. А?
Что на левой линии понятно, правая понятно, а что на средней линии?
Здесь на средней линии нет ничего, поскольку существует и это, и другое. Теперь. Есть результаты, есть точнее варианты, в которых присутствует один взгляд, а второй взгляд присутствует, не будет. Например, когда мы, те, которые еще не молились Минху, они сейчас пойдут молиться Минху и будут говорить «Слах лану авину ки хатану, мхаллану малкину ки фашану». Мы говорим здесь «хет у пеша», а Всевышний мы называем один раз «мелех», царь, тот, который дает административные указы, а второй раз мы его называем «отец». В чем здесь разница? И между хет и пеша. Представим себе человека, который нарушает какой-то запрет по ошибке. Например, он думал, что это кошерная пища, а на самом деле она оказалась не кошерной. Съел он ее по ошибке. Административный закон он нарушил. Был ли здесь бунт против царя? Нет. Он думал, что он ест кошерную отбивную. Это хет, конечно. Слах лану авину ки хатану. Хет. Хет – это грех, который переводится буквально как промах. Ляхти – это промахнуться. Я думал, что я попадаю в десятку, а попал в молоко. Я думал, что я ем кошерную курицу, а оказалось, совсем не кошерная была. Я промахнулся. Но вред человеческой душе это наносит? Наносит, конечно. Потому что по факту-то я съел не кошерное, и оно таки отравляет человека. Конечно. Может быть ситуация обратная, наоборот. Человек думает, что это не кошерная пища. А! Вот это... Буженина, так буженина. Я помню, когда я первый раз только-только попал в Израиль и был на субботу в Ешиве, там стали подавать еду, подали чунт, я вижу, потом идет коляска, и на коляске тарелки, а на тарелке я посмотрел, буженина. Закрыл глаза, решил ущипнуть себя, открыл глаза, действительно буженина. Оказалось, она индюшачья, я ж не знал. Так если человек видит такую буженину и говорит: а, давно свининки не ел, так ее берет себе, а потом оказывается, что это индюшатина даже. Что здесь? Здесь наоборот. Отравить себя он отравил? Нет, он же съел индюшатину. А бунтовать он бунтовал? Бунт. Мхайлану малкейну кифашану. Ты нас прости, царь, потому что мы фашану. Пеша – это уже умышленный. Это когда? Это умышленный грех. Стало быть, есть ситуации, в которых присутствует только один аспект, а не второй. Это первое. Второе различие. Если бы тогда снял, да, конечно, конечно. Сознательно. Пеша это сознательно. Оп, тогда бы было бы сразу. Мы говорим, что есть ситуации, в которых есть только один аспект, а не другой. Либо один, либо другой. А есть ситуация, в которой человек знает, что это свинина, и все равно ее ест с удовольствием, так, тогда это оба аспекта здесь присутствуют. И есть здесь, это еще не апикорос, есть здесь и бунт против царя, есть здесь и то, что человек сам себя отравляет. Еще одно различие между царским указом и между предписаниями врача. По поводу царского указа нельзя сказать, знаете что, вот мне этот закон вообще не нравится, и мне кажется, что меня лично он не должен касаться. Например, я сейчас должен попасть на занятие нерлеэлев. Это необычайно важная вещь. Поэтому я позволю себе ехать против движения, а все остальные... И если милиционер меня остановит, то я ему так и объясню. Я же не просто так, я еду на занятие. Занятие Торы, ты пойми, не будут... Занятие Торы – это вещь важнейшая, поэтому меня этот закон не касается. Понятно, что милиционера все мои разговоры не убедят. Не потому, что он такой злой, вредный и так далее. А потому, что действительно так. Если есть закон, закон есть закон. Царский закон, государственный закон, административный закон. Хок! Он распространяется на человека, даже если человеку кажется, что он ему не подходит, и он не нравится ему, и он, или он оморит. Кто не... Но если человек сейчас занят другим, а именно он идет к врачу. Как-то я себя очень-очень плохо чувствовал. Несколько лет назад просто все расклеилось. Ну вот никак. Я ходил по врачам, они тут же посылали меня на анализы, все искали у меня рак. И не находили рак, а потом говорили, ну не знаем что. И когда я уже обошел всех-всех врачей и сделал все возможные анализы, я понял, что с медициной конвенциональной я уже ничего не сделаю, но пойдем к различным неконвенциональным. Меня отправили к одной тетке, полусумасшедшей, она занимается иглоукалыванием, китайской медициной, и еще и, помимо этого, она еще и, как называется? Экстрасенс. Не экстрасенс. Гомеопатия, классическая гомеопатия такая. Я к ней прихожу, она послушала все про меня, я все и про себя рассказал и прочее. Она вколола мне иголки, лежу я под этими иголками, она мне, значит, внушает, как я должен отныне изменить всю свою жизнь. Ну, начнем с диеты, там, так сказать, кофе, забудь о том вообще, нет такого. Курить нужно моментально бросить, хорошо. Я вообще-то и сам хотел бросить курить. Теперь так, хлеб есть тебе нельзя. Хлеб нельзя. Никак. Ну, там кашу, может быть, ладно, кашу, макароны. Но хлеб нельзя. Я спрашиваю ее, а хорошо, хлеб я не буду пить, а ну, пирожка съесть. Смотреть даже нельзя в их сторону. Хорошо. Я не дергаю, все-таки под иголками лежу. Потом я ей говорю, слушайте, а вот, понимаете как, я и в силу моей профессии, в силу того, что я очень давно курю, у меня утром мне необходимо выпить что-нибудь горячего, потому что иначе я не могу, врака. Так кофе вы мне запрещаете, чай тоже нельзя. А что же я буду пить? Она говорит, значит так, ты утром возьми горячей воды, ложку растительного масла и капни туда еще немножко лимона, чтобы... И вот это пей утром.
Жизнь за родину не говорила?
Я встал со своими иголками, написал ей чек, все, что я ей должен, сказал большое спасибо, но я пошел домой. То есть, мне болит действительно, но я готов, пусть мне болит, но я не буду пить утром горячую воду с растительным маслом. Меня с души воротит только об одной мысли об этом. И я ушел. То есть... Там, где речь идет о законе царя, человек не может сказать, ладно, я беру на себя нарушение этого закона, и закон нельзя нарушать никоим образом. Но если речь идет о рекомендациях врачей, то не всякую рекомендацию я возьму. Вот это я возьму, а это, оно, да пусть оно болит, но не буду я этого делать. Ну не буду я пить горячую воду с растительным маслом.
Иголки
не буду.
Вам в России
отдельная история.
А ты ему еще немножко заплати, мы тебе все разрешим.
Нет, она была неподкупная. Я же сказал, она полусумасшедшая. Ее ничем не возьмешь.
Это вот такой анекдот у нас есть, что один друг жалуется, это, а говорит, ну и что ж ты сделал? Я говорю, ну немножко еще заплатил.
Так вот. То же самое здесь. Если заповеди – это только предписание врача, то может быть случай, что человек скажет, хорошо, я нарушаю эту заповедь, это принесет мне вред, да. Но может быть имеет смысл принести этот вред, если я могу тем самым получить какую-нибудь пользу. Но если это законы царя, то уж никак нельзя. И вот теперь мы сможем начать с вами объяснять все те, отвечать на все те вопросы, которые мы задали. Первый вопрос. Первый вопрос был такой. По поводу народов мира. И, может быть, начнем не с народов. Все народы мира давным-давно получили заповеди Шева, Мицвот, Бней Ноах. Они их получили. А Гмара в Бава Кама говорит следующую вещь. Амад веймуде дерец, мара ав, что Всевышний увидел? Раа шева мицвот шекиблу алеем бней ноах велоки ему. Он увидел, что те семь заповедей, которые народы мира получили, они их не выполняют, нарушают. Идолопоклонничество у них есть, разврат есть, и убийство есть, не исполняют. Амад веитиранное, что сделал Всевышний? Не выполняет, ну и разрешил им. Спрашивает Гмара, Идгур, Идгар, как это может быть? Это же получается, что грешник в результате того, что он не соблюдает, ему это разрешает, получается, что он выигрывает от того, что он грешит, такого же не бывает, не может такого быть. Имкен мацину хотенискар. Амармар брейдеравина ломар шафилу микаймину танен микаблин алейн сахар. Не значит, что он им их разрешил. Нет, имеется в виду другое. Это значит, что даже когда они по-прежнему обязаны, но даже когда они исполняют их, они получают награду только как те, которым не заповедано. Мы знаем, что человек, которому не заповедано исполнять какую-то мицву, если он выполняет ее добровольно, он получает награду, но маленькую. А тот, кто исполняет заповедь, которая ему заповедана, он получает большую награду. Так вот, народы мира отныне, они даже если исполняют свои шевы мицводные ноах, они получают награду, как будто им не заповедано. Так говорит Гемара. Тоже очень интересно. Погодите, а справедливость где? Лиманавшу. Если они обязаны исполнять, тогда им награду как обязанным. Если они не обязаны, не требуй от них исполнения. А ты требуешь от них исполнения. А как давать награду? Ну, давать награду только как тем, кому не заповедано. Как это вообще понять? Объясняет Рав Блох, что для народов мира восприятие этих шева мицвот бней ноах, семи заповедей, было именно на уровне рекомендации врача. То есть, что представляют собой эти шева мицвот бней ноах? Это способ, как человеку быть человеком, а не животным, и как человеческому обществу себя оградить от саморазрушения. Минимальные требования к обществу, чтобы в обществе не было разврата, чтобы не было там убийств, чтобы не было воровства, чтобы не было идолопоклонства. И так человеческое общество в состоянии жить. Так человек становится человеком, а не животным. Помогает это? Помогает, безусловно. Но здесь отсутствовало восприятие второе. Что это гзират амелех, что это указы царя. Когда Тора принимает дополнительный это измерение, что она теперь и указы царя, это только на горе Синай. Зачем было давать Тору второй раз, если евреи ее уже знали? До сих пор ее знали и воспринимали как мудрость Всевышнего, как рекомендации. Как не просто рекомендации, а как предписание. Рекомендации слишком мягко-либеральное слово. Предписание врача. Потому что действительно Тора здесь является основой всего творения. И она таким образом дает человеку необходимые вещи, которые он должен соблюдать, чтобы самому себе не вредить. Ну вот это и есть заповеди. Это до горы Синай, после горы Синай. Вдобавок ко всему тому, что это предписание врача, это еще и царский указ. Что из этого выходит? То, что народы мира, поскольку они восприняли это только как предписание врача, поэтому Талмуд говорит, что для них эти заповеди, Они даже если их исполняют, они получают на них награду. Но как? Как те, кому не заповедано. Потому что чего здесь не хватает? Воспринятие этого как царский указ. Вот почему говорит Мидраш, что когда Всевышний на Синае предлагал Тору сначала всем народам, до того, как предложил его евреям, они ее отвергли, мы задали вопрос, а что он им предлагал? Те заповеди, которые они уже обязаны были исполнять. Что он им предлагал? Запрет убийства, запрет воровства, запрет разврата. Да они обязаны их исполнять. Конечно. Но только как он их им теперь предлагал? Те же самые заповеди, которые вы до сих пор обязаны были исполнять, как предписание врача, теперь это становится царскими указами. Хотите? Не-не, спасибо. Не надо. Мы останемся там, где мы остаемся. Нам это не надо так. Мы на это не способны. Мы не в состоянии. Скажи, чем это будет нам полезно. Скажи, чем это будет хорошо. А вот так вот, вот такого, на такое мы не пойдем.
Так он же не семь законов нового.
Пример всегда. Но пример давал один из семи. Никому из них он не предложил тфилин, шаббат, кашрут. Нет, то же, что вы уже обязаны сделать, только что поднимитесь в этих заповедях на новую ступень, чтобы было новое измерение тех же самых заповедей. Не-не, нам не надо. Мы останемся там, где мы есть. Не надо, пожалуйста, не надо.
Они не поняли пользы?
Наоборот, они были готовы только исходя из того, что это польза. С точностью да наоборот. Может быть, миллион объяснений. Я даю сейчас это. Теперь едем дальше. Если до того, как была дана Тора на Синае, если основное восприятие заповедей было именно со стороны предписаний врача, то есть заповеди Торы как отражающей действительность, и санкция, которая то, что случается с человеком нарушающим, это просто естественный результат того, что человек делает подобные вещи, а не наказание. Тогда мы сказали возможный подход, который был у Якова. Якова Авину мы знаем. Он хотел жениться на Рахель. Почему он хотел жениться на Рахель? Ну, здесь есть миллион объяснений. Он увидел, что это его вторая половинка, и поэтому с первого взгляда ее признал. Все хорошо. Все было хорошо, замечательно. Пока его не обманули и подсунули ему старшую сестру Лею. Что теперь? Теперь жениться на Рахеле означало нарушить одну из заповедей, которую Тора в дальнейшем даст. Он не обязан. Но с другой стороны, еще со времен Авраама эти заповеди соблюдаются добровольно. Вот здесь вот Яаков Авину рассудил как? Что имеет ему смысл для того, чтобы соединиться со своей этой второй половиной, которую он увидел именно в Рахеле, имеет ему смысл даже через нарушение заповеди. Это принесет ему вред? Принесет, да. И все равно имеет смысл. Где мы видим вред, который нанесло это ему? Дина, все, что у меня было. И более того, как только он приходит в Эрец Исраэль, кто умирает? Рахель, моментально. То есть он взял на себя весь этот вред. Но он так имел право делать, потому что до этого момента не были заповеди еще и царским указом. Как только они становятся царским указом после Синая, вот здесь уже подобный подход никак не может быть, что придет человек и скажет, что, знаете, вот мне кажется, вот я так думаю, что эта заповедь, она имеет смысл мне ее нарушить. Потому что в дальнейшем через нарушение заповеди это принесет большую пользу. Большую пользу. Например, придет человек и скажет, вы знаете, я живу со своей женой, а она не хочет ходить в микву. Но мне кажется, что если мы сейчас вот так вот разбежимся по углам, то это будет только плохо. А вот если я еще некоторое время вот так вот, то наоборот, она приблизится, и она... Я понимаю, что это, конечно, вредно и так далее, но кто-нибудь может ему дать разрешение на это? Никогда и никакого. Все. С тех пор, как получили Тору на Синае, есть здесь дополнительная вещь – царский указ. Царский указ нельзя нарушить ни за какие коврижки. Никаким образом. Ни при каких абсолютно, какой бы то ни было пользу, которую можно было принести. Теперь мы поймем историю с царем Шломо. Есть люди, которые говорят, вы знаете, ну вот мне кажется, что эта заповедь, она, вот так как вы объясняете смысл этой заповеди, вот мне лично она... Не подходит, не касается. Есть у тебя опасения, но это просто не для меня. Царь Шломо тоже так сказал. Царь Шломо не лукавил. Он был мудрейший из людей. Тору он знал? Да. Смысл заповеди знал? Да. Мы говорим, только одну заповедь он не понял. Красную корову. Все остальные понял. И он понял, что его это действительно не касается? Понял. Он был прав в том, что он сказал, что ни одна тетка, хоть их будет там тысячу, они не смогут его сдвинуть с места? Конечно, абсолютно был прав. Но в этот момент буква «Юд» и слово «Ло Ирбе» бросается к Всевышнему. Почему это именно буква «Юд»? Корень увеличивать – это корень раба. А буква «Юд» грамматически, какое ее назначение? Она создает «Ирбе», «Ло Ирбе», она создает повелительное наклонение. Цивуй! Именно она! То есть, что касается вот этого аспекта мудрости Всевышнего, царь Шломо был прав? Абсолютно прав. Нечего ему было возразить. Его это не касалось. Но есть же здесь еще один аспект. Что теперь будет? Поэтому говорит буква Юд. Что будет? Шломо отменил одну заповедь, завтра другую, потом найдется еще кто-нибудь, он увидит, что третья заповедь его не касается, отменить ее. Что останется от Торы? Всевышний сказал, пропадет Шломо и тысячу таких, как Шломо. Но буквочка одна, даже куцош иль Юд, даже хвостик от Юд, и те не отменятся. Почему? Потому что есть же еще второй аспект. Царский указ. И поэтому получилось в конечном итоге, что как хотя Шломо был на самом деле прав, но поскольку он здесь нарушил и заповедь, которая помимо всего прочего еще и царский указ, это его привело к тому, что в конечном-то итоге заповедь на него, нарушение заповеди повлияло плохо. Что написано, что под конец жизни жены его таки да сбили его с панталыку. Было такое. Хотя на самом деле этого не должно быть. Но для того, чтобы никогда не было подобного рода вещей, чтобы люди начали отменять заповеди, которые им не подходят, так с ним и случилось. Наконец, приходим к Яфатор. Идет человек на войну, солдат. Вокруг бой, кровь, грязь, ужас, огонь, страшное дело. Человек на войне. Тора входит в его положение, знает, есть у него, в каком состоянии он находится. И тут вот какая-то вот женщина, еще и привлекательная. Как мудрецы говорят, Тора здесь разрешила. Почему? Лучше уж будет есть некошерное мясо, ну хотя бы зарезанное, чем некошерное мясо, еще и к тому же падаль. Что это значит? Это значит, что Тора убрала здесь, есть запрет разврата, есть запрет, все те запреты, которые могут здесь быть. Если Тора ему разрешила, какой аспект она убрала из этих двух?
Воля Всевышнего.
Да. Тебе разрешено. Пожалуйста, я тебе разрешаю. Но вред остается? Остается. Поэтому говорят мудрецы, что сказано сразу после истории с Ефатор? Следующая параша, Бен Цореру Море, непослушный сын, женишься на ней. О, смотри, какие у тебя дети будут. Красота. Так? И дальше больше, дальше больше. То есть вред-то остается, как то самое мясо. Мясо-то оно некошерное. Если придет шойхет и зарежет свинью по всем правилам, оно перестанет быть свининой, останется свининой. Останется тем же самым некошерным мясом, все это будет плохо. Но что? Но Тора здесь просто сняла запрет, сняла царский указ. Пожалуйста, можно тебе. Но чтобы ты знал, что вся ответственность, она на тебе. Если ты это сделаешь, то тебя ждет целый ряд вещей, которые совсем-совсем-совсем нежелательны.
То есть это как бы получается принудительный гиюр?
Это принудительный гиюр, конечно.
Потому
да? Это единственный, да, это единственный случай, единственный раз, в котором разрешается принудительный гиюр.
Реально,
там он принудительный, в отличие от обычной ситуации, в которой это должно быть только по желанию. Здесь тут принудительный. Гиюр! Харамбан А Рамбан объясняет это место именно, что он принудительный здесь идет. Ну вот, это одно, это исключение из правила. Исключение из правила означает, что гиюр не может быть принудительным, а яфатор, объясняет Рамбан, это принудительный гиюр. Это входит, не, это входе всего.
Входит, это
да. Не. Вот. Для того, чтобы стать еврейкой, Всевышний должен поменять человеку душу. Да? Он должен этого человека, не еврея, выдернуть с его грядки нееврейской, в которой он рос, и перенести его на грядку еврейскую. Так называется, если Всевышний решил, что в этом случае с Ефатор это произойдет, значит произойдет. Только что человек должен знать, чем это закончится. Да? Закончится это плохо. Но если ты на это идешь, да? Тебя не запрещают. Стало быть, то, что произошло для нас на горе Синай, когда мы туда пришли и получили там Тору, что там такого произошло? В общем-то, нам сказали там те вещи, которые мы уже знали. В особенности, как все это начинается. Здесь декалог. Не убивать, не воровать. Не развращать. Да знали мы это все давным-давно. Совершенно верно. Но сейчас мы поднялись на совершенно другую ступень, на совершенно другой уровень. Отныне мы не просто исполняющие заповеди, мы еще и становимся царской гвардией. У нас есть уже царский указ. Тот, который никоим образом и ни за какие коврижки нарушить никак нельзя. Даже если мы думаем, что мы от этого колоссально выиграем духовно или еще как-нибудь, ни в коем случае. Вот что произошло на горе Синай.
Так а что дает этот указ человеку?
Человеку то, что человек возвышается отныне. Да? С точки зрения пользы, была польза и без указа. Но отныне человек-то возвышается. Отныне он царю служит.